Здравствуйте. Есть такая вещь – опережающее отражение. Оно бывает в реальной жизни, но бывает в литературе. И вот в литературе функцию опережающего отражения часто выполняет фантастика. Ну, разумеется, не такая фантастика, как Магелланово «Облако Лема», где речь идет о 32 веке, или, там, скажем, фантастический роман о том, где речь идет о 28 веке. Опережающая фантастика – это то, что в пределах 7, 8, 10 лет. И вот недавно вышли два романа в новом цикле писателя Вадима Юрьевича Панова. Цикл называется «Аркада». Два романа, которые как раз говорят о нашем ближайшем будущем, во многом отношении о будущем, которое уже наступило. Любителям литературы, вообще не только фантастики, Вадим Юрьевич Панов известен циклами «Тайный город», «Анклавы» и вот теперь «Аркада». Я прочел эти два романа, на меня они произвели очень большое впечатление и в плане литературном, и в плане такого социологического содержания. Я решил, что будет очень интересно побеседовать с Вадимом Юрьевичем и об этих романах, и о будущем, как он его представляет. Поэтому сегодня Вадим Юрьевич у нас в студии. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли.
Спасибо, что пригласили.
Я бы хотел обсудить, если вы не возражаете, с вами три вопроса, которые навеяны вот этими двумя вашими новыми романами «Камата Ян» и «Сумпа». Там значительно больше вопросов, конечно. Но вот три вопроса, три блока совершенно, мне кажется, очевидными. Во-первых, это тот мир, как он сконструирован, тот мир, который вы изображаете. Второй вопрос – хозяева этого мира. И третье – это планы этих хозяев, поскольку мир, по их мнению и по вашему мнению, как писатель, этот мир их зашел в тупик. Вы меня поправите, если я понял что-то неправильно. Значит, из того, что я понял, вот как вы нарисовали этот мир, это мир тотального глобального слежения. 90% населения подключены к сети. Антисистемные элементы ушли либо в городское подполье, в прямом смысле этого слова, либо в серые зоны. Те, кто подключен к сети, должны публично демонстрировать счастливое настроение на улице, улыбку. Если они ее не демонстрируют, их может остановить патруль, и они попадут в неблагонадежные. Грань между реальностью и высококлассной сетевой мистификацией стерта. Всемирная толерантность обнулила понятие незаконности. Все законно. Ну и глобальный контроль на трех уровнях. Это непосредственно физический контроль, который обеспечивает Global Service, это глобальная неформальная информационная, глобальная информационно-разведывательная структура, да, электронный концлагерь и промывка мозгов, а также массовая культура, это вот целлулоидные герои, как вы сказали, которые выполняют такую функцию, вот они громоотвод от...
Резиновый шеф.
Вот это правильное впечатление, которое у меня сложилось, или что-то нужно добавить обязательно?
Это впечатление... Правильное, отличное, но из двух романов.
То есть каждый, из двух,
да,
конечно.
Потому что все-таки мир «Камата Ян» и мир «Сумпа», они чуть-чуть отличаются. Это не один мир, это просто один год наш. Идея цикла, литературная идея заключается в том, что каждый роман цикла, он будет самостоятельный, каждый роман цикла будет рассказывать о своей версии 2029 года. Во многом они будут
то есть
похожи
друг
на друга.
То есть это как бы разные туннели реальности?
Да. Да.
И зависимости... С одними и теми же героями, но у героев разная судьба.
Совершенно верно. Разная судьба, разные решения они принимают, на разных позициях они оказываются. И при этом разные года, разные цивилизации, в зависимости от того, какая технология вот у нас сейчас, или какой тренд, какая тенденция сейчас станет превалирующей. Потому что мир у нас большой. И с технологической точки зрения, и с социологической. То есть мы имеем массу вариантов. Будущее многовариантно. И я попробую, если получится, если хватит сил, рассмотреть многие из возможных вариантов будущего. Глобальная слежка? Да.
Но... Только она дело в том, что она уже сейчас
она
есть.
Она сейчас есть, но сейчас пока еще все-таки мы идем к этому, а через 10 лет мы к этому придем. Ну, как слежка? Люди же об этом не думают. Когда ты не думаешь, что за тобой следят, слежки нет. То есть то, чего я не вижу, то, о чем я не думаю, то, что я не ощущаю, ее нет. Самое смешное, что когда даже появится возможность отследить каждого из нас, глобальной слежки в нашем понимании тоже не будет. Потому что
она не нужна. Идет о том, что есть некий большой брат, который следит за всем. Да. Достаточно вот. Кредитная карточка.
Да, нет, это очень важно, потому что, когда рассказываешь о будущем, произносится, что да, возможно, глобальная слежка. Да уже сейчас возможно. Вот. И сразу же, поскольку люди сейчас чувствуют себя современными и уверенными, говорят, да кому это надо, 100 раз уже слышали, откуда? Нет, я полностью согласен. Не будет глобальной слежки в нашем понимании. Никого не волнует, сколько раз в день ты чистишь зубы или там что ты заказываешь на завтрак. Нет. Но если это понадобится, а тебе сразу узнают все. Как вы правильно сказали, кредитная карточка, какие-то чек-ины в твоем смартфоне или в другом устройстве, которое в этот момент будет, они все рассказывают, где ты был, что делал и прочее. Это не накапливается специально. Никто за тобой не следит постоянно. Нет товарища майора в нашей розетке. Нету. Но ты всегда метка. Это не хорошо и не плохо. Это нормально для цифрового общества. Потому что, когда мы отказываемся от своих имен в пользу своих цифр, мы автоматически превращаемся в метку на экране.
Да, у вас как раз это и есть. Человек, который в одном из романов этих, человек, который превращается в точку на экране компьютера.
Просто метка. Просто метка, которую очень легко идентифицировать, и которую уже сейчас легко идентифицировать. Но когда, когда там возникнет глобальная система распознавания лиц, ну, будет обмен информацией между всеми службами, не только там в рамках одной страны, да, и в рамках одной системы, а будет глобальная система распознавания лиц, ну, все вообще станет очень
просто. А дальше, в зависимости от конкретной культуры, того общества, о котором идет речь, дальше там могут быть разные варианты. Например, система социальных рейтингов в нынешнем Китае, которая разделила людей А, Б, С, Д и 800 единиц. Если ты попал, в 200 нижних, ты плохо относишься к соседям, соседи тобой недовольны, ты порнуху смотришь, ты вообще не работаешь, а смотришь компьютер, в компьютере очень долго сидишь, значит, у тебя маленькие баллы, значит, тебе не продают билет на самолет, тебе не продают билет на поезд, твоих детей не берут в хорошую школу, тебя не берут на руководящие должности и в пищевую промышленность. А вот если ты попал в верхние 200, тебе выдают билет, ты бесплатно летишь на 3 дня в Сингапур.
С бонусами.
Да, летишь в Сингапур. В принципе, но это очень специфическое. Вот система, вот эта система рейтингов, электронная система, она очень хорошо легла на традиционную китайскую систему. Очень хорошо. Скажем, вот на индийскую систему она точно
прекрасно
не ляжет.
Прекрасно ляжет. Знаете почему?
Почему?
Потому что китайцы, при всем моем уважении к современному китайскому государству, далеко не первопроходцы в создании рейтингов, и их вот эта система социальных рейтингов, она просто разумная переработка кредитного рейтинга США.
Да? Совершенно верно. Мире.
То есть, если у тебя низкий кредитный рейтинг, ты не получишь хорошую ипотеку, ты не получишь хорошие там, проценты и прочее, ты много чего
но
не
китайцы
получишь.
Но китайцы ее довели вот в соответствии со своей китайской системой до своего упора.
Так, а фактически все то же самое, только в кредитном рейтинге идет речь о деньгах.
Вот. Да.
И рано или поздно они придут к тому же самому. То есть, уже сейчас, например, в Америке, если ты попался на правонарушение, да, у тебя тут же слетает масса гражданских прав и бонусов, которые ты получаешь. Тут же.
Да, я обсуждал этот вопрос с Даниэлем Истулиным, который пишет о Бильдербергском клубе, это в Истоке, и вот я ему послал материал о социальном рейтинге, и он тут же мне на WhatsApp прислал, посмотри, что в Америке. В Америке это уже есть, и только это делается не как тотальная система, а как совокупность нескольких систем, которые очень хорошо связаны между собой.
Так что это нормально для власти и для людей, которые понимают, что такое рейтинг. Все хотят зайти на пьедестал. Поэтому в Индии тоже будет. Более того, Индия с этой точки зрения вообще страна замечательная. Нет, ну там просто кастовая система, и поэтому некоторые касты до вершин рейтинга вообще никак не доберутся.
Так поэтому им вот эта система в таком виде, она им и не нужна.
Будет вариация кредитного, все то же самое. Вот, так что это нормально. То есть, понимаете, когда вот у нас в свое время пришли в школу новые люди, ну, так условно новые, да, и сказали, а давайте вот отменим оценки в первых классах, зачем детям дух соревновательства, зачем одним чувствовать себя умнее других, а другим, соответственно, чувствовать себя не такими умными, как первые. Давайте отменим дух соревновательства. А куда он денется-то? Это нормальный для любого человека дух соревновательства.
Но, тем не менее, в некоторых школах было время, когда в некоторых школах в порядке эксперимента это отменили.
Наверное, много чего экспериментировали.
Да. Вот по поводу, понятно, вот когда мы говорим о системе глобальной слежки, это не единое такое око, всевидящее, конечно, не большой брат, а это совокупность массы мелких совершенно таких гаджетов, которые высвечивают человека абсолютно...
При необходимости. Если у тебя все в порядке, если ты не попался на глаза системы, если ты положенное число раз улыбаешься, не выглядишь букой, там, поддерживаешь все нынешние тенденции... Я не говорю правильные, да, потому что правильные тенденции те, которые сейчас, то, соответственно, ты живешь своей обычной жизнью.
То есть, если ты человек без свойств,
да,
да, как говорил Музиль, да,
без эмоций,
все, так значит, эта система направлена на то, да, направлена на усреднение. Кстати, вот недавно я читал в одном из французских журналов научных очень интересную статью о том, что произошло с европейцами за последние 100 лет. Такой оттолкнулись авторы от того, почему европейцы не сопротивляются бесчинствам арабов, африканцев и так далее. И там две линии было объяснение этого. Значит, первая линия – то, что их, во-первых, приучили подчиняться
государству.
Абсолютно. И второе, что вся система воспитания, социального контроля, общей культуры работает на усреднение человека. Усредненный человек, добавок ко всему, привыкший подчиняться. Но смотрите тогда, что получается. Тогда в условиях вот этого, вот в условиях миграции, которая будет продолжаться, безусловно, и потенциал миграции, например, Хайнзон оценивает в несколько сотен миллионов, но я думаю, что и нескольких десятков миллионов для Европы хватит. Хайнзон – это человек, который в 2002, по-моему, году написал книгу, которая называется «Сыновья и мировое господство». Ее сначала не заметили совершенно. А вот когда наступил миграционный кризис, об этом о книге заговорили, она вышла сразу на нескольких европейских языках. Он сейчас преподает в военных академиях, консультирует, значит, разных военных спецслужебных людей. Значит, концепция Хайнзона заключается в следующем. Он берет мужскую популяцию и говорит, что вот если взять от, там, от одного дня до 40 лет мужчин, то если циферка, коэффициент будет, сказать, там, по-моему, 80 на 100, то эта популяция может воспроизводиться. Если меньше, то она падает. И он сравнивает, с одной стороны, скажем, Германию, где это там 40 или 50, сектор Газа 362, Сомали 400 и т.д. и т.п. И дальше он написал, что вот потенциал Азии и Африки, потенциал, который может прийти в Европу, он посчитал 950 миллионов. Это не значит, что они придут, но он сказал, что это потенциал, который может быть выброшен. А, мне кажется, для Европы вполне хватит 20 миллионов чужих.
20 не хватит.
Хватит.
Маловато.
Молодые, агрессивные, которым противостоит сытое, робкое население. Вполне хватит. Вот. И с этой точки зрения, кстати, авторы там очень интересную мысль высказывают. Помните, была вот резня Хуту-Тутси, про которую все знают, а была так называемая конголезская, две конголезские войны, где срезали 6 миллионов человек, не 1 миллион человек, как Хуту-Тутси. И в свое время в этой конголезской войне обвинили французские власти, но потом как-то затихло. Но самое интересное, хотели того французские власти или нет, но своим бездействием они создали ситуацию, когда был срезан горб демографический, молодежный, который мог бы оказаться бельгийской Конго, французская, и который мог бы оказаться в Европе. Но его вот срезала эта война. Война была крайне жестокой, ее очень хорошо описали в нескольких романах. У меня Жан-Кристоф Гранже описал. Таким образом, значит, возвращаясь к Европе эмиграции, значит, вот эти люди, усредненные, робкие, не способные защитить своих женщин, то есть вообще самец, который не может защитить самку и детенышей, ну, это сказать, вот, что называется, приехали. А это означает, что вот это общество вот этим усреднением и сверхконтролем, оно закладывает под себя такую бомбу, взрыв, который приведет к победе чужих в этом обществе. И чужим будет плевать, там, смотрят на него, он будет заниматься другими вещами. Варвары, которые ломали Рим, ну, им была вся эта цивилизация, сказать, до лампы. Им нужно было помародерствовать и занять места римских патрициев.
Ну, прекрасно. Только современные чужие места патрициев не займут.
Так.
Как бы им этого не хотелось.
А как получится?
Получится усредненность.
То есть они включатся как усредненные.
А они уже включаются.
Вот то смотрите.
Есть, понимаете, есть один тезис, когда говорит, ну, европейский, не мой, вот и я с ним не согласен, когда говорят, что мы получаем много молодых, здоровых, энергичных людей.
Которые не работают, кстати.
Они... И не могут работать, потому что любой, даже самый простой рабочий, немецкий сейчас, да, для выполнения своих простых, на немецкий взгляд, обязанностей, должен иметь такой пласт знаний. Я не говорю об опыте, ладно, вот, знаний, просто чтобы прийти на эту фабрику, прийти на эту работу, да, который этим ребятам, иммигрантам, просто неоткуда взять.
Понятно.
Из-за двухнедельных курсах они это не получат.
Значит, они будут, вот смотрите, город Марсель разделен на две части, арабским рынком, сук. Вот Марсель европейский, там работают люди, а сюда полиция даже по периметру ездит. И вот это будет разбухать. И как, вот как эти люди, как, вот как они включатся в эту систему глобальной
никак,
слежки?
Они все никак поглотит. Вот, как они. Нет, глобальная слежка,
да.
Как за ними будут наблюдать. Знаете, возникнет ситуация. Сейчас. Давайте плавно перейдем ко второму вопросу, который вы обозначили, кто всем этим управляет.
Да, и для чего все значит, это управляет? Там, очень, там у вас классное совершенно место есть, которое просто в учебник нужно записать. Когда мы говорим о природе общества, мы говорим о власти. Не о собственности, а о власти. И вот у вас мир Аркады контролируют кланы, тоже замечательно, кланы стратегических инвесторов, которые сами себя называют, мы не мировое правительство, а мировая бухгалтерия.
Ну, безусловно, потому что капитализм на вершину поднимет только.
И вы знаете, какая штука? Вот вы очень хорошо показали в своих романах одну важную вещь. Дело в том, что в отличие от всех других обществ, которые существовали в истории человечества, капитализм впервые в истории сформировал элиту, во-первых, мирового уровня. Это мировая элита, они связаны между собой. Это не единое целое, это группа кланов, которые совпадают друг с другом, как по принципу кругов Эйлера, но они накопили действительно такое богатство, которое смысла уже не имеет. В свое время один из героев одного из лучших политических романов 20 века, вся королевская рать, у Роберта Ван Уоррена, Вилли Старк, губернатор, говорит, доллары имеют смысл до известного предела, дальше решает только власть. Вот это властная элита, которая контролирует, выражаясь марксистским языком, не только вещественные факторы производства, но социальные, духовные и так далее, и так далее. И эта элита сейчас оказалась, так сказать, в тупике, и им нужно что-то делать, чтобы транслировать себя в будущее. И вот вы в своих романах даете два разных варианта, как эта элита себя пытается, так сказать, подправить. Причем в одном из романов явно революционным путем. Я сразу вспомнил фильм «Матрица», «Матрица 2», когда революция используется как средство обновления системы. Вопреки воле значительной части хозяев системы.
Да, но для этого нужен человек, который согласится на это пойти. То есть должна быть некая сила, которая согласится изменить запланированное. В принципе, то, что мы видим, и то, о чем вы говорите, да, это прекрасно иллюстрирует схему именно на консервацию системы. Как можно избежать потрясений и остаться наверху? Да? Убрать тех, кто потенциально может тебя снести. Как убрать? Грубо говоря. Тотальной слежкой, тотальным постоянным давлением – нет. Это уже проходили, это уже пробовали, это было признано невыполнимым. Наполеон еще сказал, сидеть на штыках нельзя.
Да.
Два столетия после этого, полтора столетия после этого этот тезис проверяли, причем проверяли очень активно. Убедились, что да, нельзя. Каким другим способом? А чтобы, во-первых, штыки были незаметны. Они должны быть обязательно. Без этого никакая власть не может быть без штыков. И второе, чтобы человек чувствовал себя счастливым. Человек, все должно быть хорошо.
Давайте легализуем, например, марихуану.
Наркотики, любые извращения. То есть, борись. То есть, человеку что?
То есть, опять же, то, что вы назвали всеобщая толерантность, да, обнуляет незаконность.
При этом нужна некая борьба, потому что человек в какой-то момент все равно становится скучно. Вот. Ну, в любом случае станет скучно, чтобы тебе... Даже когда тебе разрешат все, ты все равно через какое-то время почувствуешь себя неудовлетворенным, как у классика. Да? Поэтому нужна какая-то борьба, нужно движение вперед. Всякие меньшинства начнут выступать со своими требованиями, со своими борьбой. Давайте еще их поддержим, давайте их. То есть должна быть движуха, постоянная движуха, кто-то против кого-то. Это нормально, это укладывается в психологию. Но эта движуха должна быть спокойной. Она не должна выходить за определенные рамки. А для этого нужна средняя масса. Очень средняя, чтобы не появилось, не дай бог, идеи какого-то проекта очередного, глобального проекта, который реально принесет или хотя бы попытается сотрясти существующую власть. А для этого нужно усреднение. А для этого нужно, чтобы в школах не арифметики учили, АЭС писать.
Да, или, как недавно Греф сказал, нужно, чтобы школа давала не знания, а навыки.
Да, ну, кнопки нажимать и ходить в Сбербанк.
Да.
Греф, по-моему, сказал, что математика ему не нужна, да?
Да.
После чего дважды обрушился его этот...
Да-да-да. Ну, Греф еще круче сказал. Да, он молодец, да. Это называется устами младенца. Вот. Нет, удивительная вещь. Вот человек, видно, он, так сказать, не до конца понимает, что он говорит, он рассказывает, что он в школе просто с замиранием следил, когда учитель смотрел по классному журналу, кого вызвать, и вроде бы вот, то есть человек жил в школе в страхе, и вот сейчас, поэтому он эту школу вообще хочет отвлечь. Человек на самом деле борется со своими детскими страхами. Это с одной стороны. С другой стороны, на форуме в Петербурге он сказал, а как же управлять людьми образованными? Это было года 2 или 3 назад. Он так вот откровенно в зал сказал, образованными людьми трудно управлять, поэтому не нужно, чтобы были все образованные.
Совершенно верно. Собственно, поэтому и происходит это вот усреднение общества, когда человек, да, навыки, компетенции, вот, то есть то, что вот эти модные красивые слова, за которыми в сущности ничего нет.
Да, но здесь возникает проблема вот какая. Элите нужна новая кровь, потому что любая замкнутая система деградирует. Второе – начало термодинамики, рост энтропии. Замкнутая система, значит, элита как-то должна обновляться.
А вот об этом никто не думает.
Вы знаете, нет, отчасти думают. Ну, например, у британцев была очень, так сказать, разработанная. У британцев решают проблему так. Они вытаскивали толковых людей из низов и запускали их. Например, Герберт Уэллс, человек из очень бедной семьи, он вошел в кружок Милнера. Они его, так сказать, втащили туда. В итальянских семьях там еще круче. Там толковых ребятишек из низов там могут даже принять в семью. Даже вот в сериале «Спрут», там в третьем, по-моему, сезоне, там показан один мерзавец, который из простых, которого взяли вот в семью, потому что он для этой семьи решает проблемы. Что касается, вот, например, американской школы, это по опыту своего сына, который учился в американской школе, там система действует так. Ты учишься хорошо? Хорошо. Ты учишься плохо? Тоже хорошо. Но если ты учишься очень хорошо, школа может заключить с тобой особый договор, и ты, если наберешь энное количество баллов за 2 года, то дальше ты выбираешь себе университет, ты выбираешь, что еще важнее, кафедру, и они за тебя платят. Очень важно выбрать кафедру, потому что тот же Гарвард – это 3-4 кафедры мирового уровня, все остальное, это, так сказать, вышло погулять. И когда я говорил с одним из американских социологов, Валерстайном, я говорю, вот видите, как система, он говорит, вы думаете, это для вашего сына делается? Это делается для того, чтобы изъять из среднего слоя потенциальных лидеров протеста. Он не попадет в 2% наверху, это каста, но в 8% следующих, и самое главное – его вытащит, это не обязательно очень умный ребенок, это должен быть, может быть, волевой ребенок, физически сильный ребенок, но любой лидер, так называемое естественное лидерство, обрубается для среднего слоя, их втягивают, так сказать, вверх.
Это прекрасная иллюстрация того, как победить волка, сделать его охранником. Собственно говоря.
Да, это там у вас есть очень интересный эпизод, когда Феллер объясняет своему афрошведу, ну, буквально на примере, когда он разбрасывает наркодилеров, кто есть кто.
Ну, да. Согласен, вот, но согласитесь, что с каждым следующим поколением таких лидеров будет становиться все меньше,
да,
и меньше.
Да, совершенно верно. Вот. Вы абсолютно правы. Удивительную вещь, то есть удивительную вот для него, потому что я не могу сказать, что Миттеран был очень умным человеком, но незадолго до ухода вообще он сказал, я был последним французским президентом Франции. Дальше придут глобалисты. Ширак, Саркози, Олланд и вот этот нынешний паренек Макрон, это действительно, это люди без свойств, во-первых. Да. Если у Саркози еще есть какой-то, так сказать, там шарм венгерско-еврейско-корсиканский, потому что он связан с корсиканской мафией по линии матери, то эти-то уж совсем вот и Олланд, и Макрон. Макрон – это вообще, так сказать, целлулоидный. Да, функция, абсолютная функция. Так вот, то, о чем вы сказали, вот Миттеран очень четко это сформулировал. Я последний президент. И да, а дальше идут функции. Но дело в том, что эта система, она очень уязвима. Представьте, на периферии этой системы, которая управляется, условно говоря, искусственным разумом там, и так далее, искусственным интеллектом, то есть появляется удачливый Саддам Хусейн или удачливый Хомейни, который каким-то образом рушит эту систему. Вы знаете, в Риме тоже не могли поверить, что какие-то варвары смогут разрушить их мир. Но разрушили.
Но ведь, как сказать, умные-то учатся на чужих ошибках.
А кто вам сказал, что они умные, если там идет деградация
ход
элиты?
Ход истории, так сказать, это же известно. То есть люди смотрят, что происходит, люди делают выводы, люди анализируют, вот, и затем происходит. Саддам Хусейн, мне кажется, не очень удачный пример. Ну, во-первых, это как бы все-таки порождение определенного периода.
Конечно.
Вот, плюс без внешней поддержки хоть какой-то тоже маловероятно. Да? То есть Хомейни все-таки отдельный разговор. Это отдельное...
Мы говорим, безусловно, Саддам Хусейн человек действовал в рамках того, что на Западе называют национально-освободительная борьба. Это геокультура просвещения. Да. Хомейни это был человек совершенно в другую сторону. Поэтому, скажем, у Саддама Хусейна, при всем различиям, это вот, скажем, Хо Ши Мин, Саддам Хусейн – это одна линия, Хомейни – это другая. Поэтому на Западе, например, люди это интуитивно поняли. И если в Америке и в Европе люди выходили «Хо-хо, Хо Ши Мин» кричали, никто не выходил и кричал «Хо-хо, Хомейни», потому что этот человек, Саддам Хусейн и Хо Ши Мин, играли черными на той же доске. А этот пришел, всю доску сбросил и говорит, а мы вообще не будем играть по этим правилам. Вот. Так что, я говорю о разных вариантах, которые может периферия бросить вызов центру. Но
для этого как раз и делается, во-первых, усреднение, а во-вторых, требуется не только же, как сказать, подавление. Да? Вот мы уже договорились, что никакого подавления не существует. Человек должен к чему-то стремиться. Ну, это даже средний человек. То есть это человек будущего, да, который будет человеком компетенции, да, человеком, умеющим нажимать на кнопки, ему все равно в какой-то момент захочется что-то больше. Вот. Бороться за права – хорошо. Бороться за экологию, как сейчас вот несчастная девочка – хорошо, допустим, даже она. То есть будут бросаться какие-то незначительные предложения, то есть незначительные лидеры, которые на какой-то момент их подхватывают и тащат дальше. Да? Ну, тот же «Джокер» – это кино, последнее кино, это пытается показать, хотя оно, конечно, сказка. Вот. То есть все вот эти вот протесты даже, это все равно будет частью системы, это нормально. Вот. То есть нужно выпускать пар, тут же находим вам врагов подходящих, выпустили пар, дальше все как обычно. Но самое главное, почему то есть основные люди не будут хотеть сменить систему. То есть внутри системы мы будем с кем-то бороться, там, с гомофобами или наоборот там, с негомофобами. Да? Вот. Но сама система будет нам нравиться, потому что у нас всегда будет мечта.
Понятно.
Большая мечта.
И вы хотите сказать, что эта система может как перпетуум мобили крутиться
она
вообще?
Она уже работает, потому что вот любому человеку даешь мечту, и он будет за нее работать. Парень, посмотри на Билла Гейтса. Он в своем гараже создал гигантскую корпорацию. Я знаю, что это не так. Я сейчас говорю о пропаганде. Парень, посмотри, там, не знаю, на Ливерпульскую четверку. Вот эта фотография, где они на нищей кухне, которая не в каждой коммуналке в нашей была, разливают чай. А вот смотри, проходит 10 лет, и они уже миллионеры. А теперь миллиардеры. Как притушили насилие в Лос-Анджелесе, ну, в Америке вот это цветное насилие в гетто, да? Парень, ты умеешь читать рэп? Вот. Вот тебе контракт, вот ты завтра миллионер. Сегодня ты грабил корейские магазины, завтра ты уже миллионер, у тебя золотая цепь размером с твою
пику. Да, но это нужно, чтобы работали хотя бы слабо социальные лифты. Но лифты-то работают все хуже.
Работают прекрасно. Нет, хуже. Что мы вкладываем в понятие «хуже»? Хуже – это когда не для всех, это всегда не для всех. Хуже – это когда не 10 человек из сотни, а
один. Когда все меньше и меньше.
Да. Это никого не интересует, потому что этот один прославится на весь мир. Посмотрите, вот 5-летний ребенок, он заработал на своем видеоблоге за прошедший год 20 миллионов долларов. А, понятно, что на Земле там миллиард 5-летних детей, которые никогда в жизни этого не заработали и не смог заработать.
Я понимаю.
Это никого не волнует.
Но, тем не менее...
но родители всех 5-летних детей завтра пойдут в YouTube и начнут делать блог своего ребенка.
Тем не менее,
у них появится
общества
мечта.
У этого есть игла Кощеевой смерти. Это дело в том, что вот эти мечты, они носят такой очень, очень приземленный характер.
Да.
Вот. И в тот момент, когда из-за недостатка ресурсов или по другим причинам окажется, что мечту нельзя реализовать, вот здесь-то эта система и
вот
начнет ломаться.
Начнется книга «Аркада». Первая или вторая, или третья. Мир, дошедший до тупика, в том или ином способе.
Вы-то как раз ведь, вот сейчас вы говорите, вы сами описали тупик этого общества.
А сейчас мы с вами говорили о тех 10 годах, которые будут. по дороге к этому тупику. А они будут обязательно, потому что другой схемы власть не знает. Власть хочет всегда удержаться наверху.
Это пирамида. Понятно.
Вот. Она понимает, что ей для этого нужно, и она делает. Есть работающий рецепт, ломать не будем.
Это дело в том, что у этой власти все больше и больше проблем. В конце прошлого года в институте Санта-Фе, который еще называется Институт сложности, была проведена конференция. Она не то что была закрытая, но она, они не очень кричали о себе. Речь шла о проблемах на ближайшие 5-7 лет по параметрам угрозы со стороны искусственного интеллекта, проблемы энергетики, проблемы демографии, климат и так называемая четвертая промышленная революция, где люди объяснили, что это миф, нет никакой четвертой промышленной революции, а есть нечто другое. И вот по совокупности всех этих вещей, особенно проблемы демографии и ресурсов, они зафиксировали, что вот здесь самые серьезные проблемы, которые этот мир они могут сломать на самом деле. И что у нынешней элиты мировой способов решения этой проблемы нет. Кризис этот должен был, кстати, наступить по прогнозам в 93-95 годах, но то, что долбанули социалистический лагерь и грабили его почти 20 лет, кризис отодвинуло. Но судьба ничего не дает навечно, и пришла пора платить по счетам. Вот тот кризис, который прогнозируют на 2020-2022 год, и по прогнозам он должен быть круче. Ну, 2008 год, мы как-то так проскочили, его просто залили деньгами. Это лишний раз говорит о том, что денег в старом смысле уже давно нет, это нечто другое, что кризис будет значительно более жесткий, чем 29-33. И вот как эта система будет переживать этот кризис. Ну, кстати, по поводу устойчивости этих обществ. Когда Рейган стал президентом, он заказал анализ ближайших 10 лет трем группам. Одну как раз возглавил Гелман, который создавал потом Институт Санта-Фе. Вторую – Рэндалл Коллинз, социолог, связанный с Бушами. Его книжки у нас переводятся, очень интересные. И там еще один человек по фамилии Боннер. И они дали прогноз на серьезнейший кризис конец 80-х, начало 90-х мировой экономики, причем по этому их прогнозу соцлагерь проходил его легче, чем КАП-система. Там падение производительности у нас было на 10-12, там 20-25, но самое главное, что напугало Рейгана и, в общем-то, внесло коррективы в политику США по отношению к СССР, это политический прогноз, который дали эти три группы, причем они работали независимо друг от друга, не знали друг от друга, но прогноз оказался одним и тем же. Значит, в результате этого кризиса в Италии и Франции, скорее всего, должны были прийти, коммунисты к власти или левые социалисты, левые лейбористы в Англии, а в США прогнозировался бунт черного населения в крупных городах. Вот возможный вариант любой ситуации ослабления вот этого центра, этой системы. Давление периферии, внутренний, то, что Тойнби называл внутренний пролетариат, там, скажем, вот это мексикано, черное население в Соединенных Штатах. То есть, если я правильно вас понимаю, вы считаете, что эта система практически, вот она может быть неуязвима? Или я неправильно вас понял?
Она в принципе неуязвима.
Она в принципе неуязвима. То есть, ничто ее не может сломать?
Да, не может. Но при одном условии. При наличии у центральной власти, скажем так, при отсутствии у центральной власти сомнений в своей правоте. Как мы знаем, это единственное, что может сломать любую систему. Американские власти никогда не сомневаются в своей правоте. По крайней мере, в своих действиях. Возможно, перед принятием решения они что-то там и сомневаются. Да? Но когда необходимо спасать государство, они не сомневаются. То же самое мы видели в 1989 году на площади Тяньаньмэнь, когда Дэн Сапин ни на секунду не усомнился в том, что нужно делать.
Да.
Вот, и в своей правоте. Вот. То же самое мы видели в нашей стране, да, примерно в те же годы, когда, в общем-то, итоги мы все знаем. Угу. Вот. То есть, если власть не сомневается в своей правоте и готова сохранять свое государство, эта система устойчива
есть
и работает.
Одно условие для этого есть. Если у власти есть ресурсы реализовать свою правоту.
Вот.
Да.
И дальше, соответственно, какие варианты решения проблемы, которые мы с вами говорили? Во-первых, получение ресурсов, дополнительных ресурсов из тех, скажем так, источников, которые уже существуют. То есть снижение потребления там и перекачка ресурсов в метрополию. Угу. Это происходит постоянно, и наращивание это происходит, опять же, все мы это видим. Правда, теперь добавилась проблема, что вместе с ресурсами оттуда текут и, собственно говоря, ресурсодобытчики.
Да.
Вот. Но эта проблема тоже нормальная, потому что второй вариант, второй, в смысле, второй способ решения проблемы, это не второй отдельно, а второй как в комплексе, да? Потребление ресурсов.
Ведь, обратите внимание, сейчас учат людей, зачем тебе своя машина?
Угу.
Зачем тебе своя квартира?
Зачем ты хочешь вот, есть мясо, ешь червячков?
Да. Зачем тебе жить, предположим, даже арендовать квартиру, там, студию 40 квадратных метров, да? А вот уже в Москве, по-моему, сколько там, 13 квадратных метров,
ну, да, да,
появилось это.
Угу.
То есть, как в Гонконге, там, как в Китае. То есть, ты пришел, эту капсулу лег, у тебя здесь полка, здесь плитка, да? Вот. Я недавно слышал рекламу по радио. Естественно, не буду говорить ни о чем. То есть, там просто реклама. У нас мы строим бизнес-дом, дом бизнес-класса. Бизнес-класса. У нас там такие замечательные двухкомнатные квартиры, 55 квадратных метров.
Я думаю, вот у моих родителей двухкомнатная квартира была 57,5 квадратных метров. Ну, им никто не говорил, что у них дом бизнес-класса. То есть, понимаете, снижение потребления – это тоже нормальный тренд, который тоже может дать выигрыш. И третье, о чем...
Выигрыш, извините, перебью вас. Выигрыш небольшой и краткосрочный.
Небольшой, да.
И краткосрочный.
Вот, так, это же все комплекс. То есть, никто не решает каждую проблему. То есть, единственная проблема, которая не требует комплексных каких-то дополнительных мер – это война.
Понятно,
но она никому не нужна. Вот. А дальше и третий вариант в этом же комплексе – снижение популяции потребителей.
Ну да.
К чему, опять же, нас постепенно подводят, в том числе даже в комиксах.
Да, ну да, здравоохранение превращается в здравозахоронение.
В здравофикцию, я бы даже сказал.
Да.
Знаете, когда люди начинают лечиться по интернету, там, грубо говоря, спрашивать у видеоблогеров, а вот у меня сегодня болит вот здесь, угу, как, что вы мне можете посоветовать, и он ему отвечает, и они этому верят. Вот это уже...
Да, но здесь мы вот с чем сталкиваемся. Понимаете, вот любая система, если брать, так сказать, вот это как систему, любая система развивается, у нее возникают краткосрочные проблемы. Они решаются среднесрочными средствами. Но среднесрочные средства, в свою очередь, порождают долгосрочные проблемы.
Да.
И вот здесь возникает уже ситуация, когда системным способом эти проблемы не решаются, и система
будет
рушится.
Переформатирована.
Переформатирована.
Значит, уже сейчас
как,
идет
во
процесс.
Что? Во что?
Есть, значит, скажем так, основа, естественно, будет снижение популяции.
Это понятно, так.
Причем, но не войной. То есть, вот в чем я убежден, ну или хочу быть убежденным в том, что война нам все-таки не грозит, в том понимании, в которое мы в него вкладываем. То есть не то, что вот дети там войны виртуальные смартфоны, да, вот ту горячую стадию, которую мы вкладываем, потому что все-таки жить на радиоактивном астероиде мало кто хочет. Вот. Да и трудно, честно говоря. Вот. Поэтому будет переформатирование в каком направлении? Да? Промышленность роботизирована.
Уже... Значит, масса ненужных людей.
Совершенно верно. Совершенно
так.
Верно. Вот.
Куда девать?
Так как
девать?
Я же говорю, это постепенное движение.
Но нет времени.
А вы уверены,
что у мира есть время на то, чтобы, так сказать, постепенно решать эти вопросы?
А вы уверены, что этот процесс уже не начался?
Вот.
То есть, понимаете,
нет, он, безусловно, начался, вот, но дело в том, что он не такой быстрый.
Да, нормальный процесс. Ну, смотрите, тоже вот с чего мы начали, проблема мигрантов. Да? Мы получаем той же Европе, да, то есть Америку мы не трогаем. Вот, в той же Европе мы получаем два грандиозных, условно говоря, анклава, да, этнических анклава, старая Европа, ну, условно, новая Европа, да, которые не то что не любят, но не понимают друг друга. Причем иногда даже буквально смысл слова не понимает, потому что новая Европа не собирается говорить на старых языках.
Mm-hmm.
Вот у них со своим языком все в порядке. Вот. Взорвется котел? Да, обязательно. Иначе зачем он вообще был нужен? Вот. Что тоже, естественно, приведет и к снижению потребления, и к снижению потребителей.
И, вот, извините, я вас перебью, и здесь возможен вариант, который вы описали в цикле «Анклавы», когда возникают анклавы. Вот, вот здесь старая Европа, вот здесь новая, здесь Мюнхенский султанат там и так далее.
Это сомнительно, потому что там все-таки более-менее такой, немножко по-другому. Я боюсь, что анклавы мы уже проскочили, эту теорию.
Я хотел сказать, что анклавы вы писали в каких годах?
В начале нулевых.
Вначале, да.
Там
тогда точно
поскочили. Еще мягкий вариант был возможен. Вот. То есть создание вот таких экстерриториальных корпоративных зон вот, для именно сохранения вот этого.
Но это не значит, что, кстати, что таких зон не будет.
Не значит.
Я глубоко убежден, что какие-то анклавы, безусловно, будут. Анклавы для жизни богатых людей, например. Это может быть плавучий город.
Нет.
Почему нет?
Вот как раз наоборот. Понимаете, вот в чем нюанс. Когда я пишу книгу, я становлюсь каждым героем по очереди. Ну, то есть, кого сейчас описываю, кто сейчас ведет повествование, тем я и становлюсь. Вот. И когда я писал и «Анклавы», и «Аркаду», то есть пишу сейчас в том числе, и я становлюсь как бы вот человеком, который вот управляет, ну, как накопил столько богатств, что ему уже его нельзя разорить, его нельзя никуда деть. То есть он все будет, он влияет там, на 5% экономики мирового. Угу. Вот. А почему я должен прятаться? Вот понимаете, вот это ключевой момент.
Нет,
почему
не прятаться?
Нет, жить где-то в гетто, понимаете?
Нет.
Вот остальные должны жить в гетто, понимаете? Обратная схема.
Вот. Нет, то есть гетто бедных, есть богатые, сегрегированные, чтобы вообще не совпадать в социальном пространстве.
И отдать целый мир кому?
Почему?
Отдать целый мир кому? Зачем? То есть гораздо проще и разумнее. То есть если мы говорим о том, что переформатируем цивилизацию, мы переформатируем планету.
Стоп, так это все равно получается. Если мы загнали этих в гетто, они живут в гетто, а мы живем в анклаве.
Нет. Весь остальной мир – это наш. У нас есть охотничьи угодья в Африке, где нет никого, только дикие звери. Заповедники гигантского размера, там, современную
Кению. То есть, Кению. Это такой мир точек? Точек
нет,
таких, да?
Нет, не точек. Скажем
анклавов.
Так.
Анклавов.
Это будет мир, то есть... определенной территории, то есть не точки, а именно...
Нет, я понял, скажем, у меня
то
есть...
В той же Европе будут воевать постоянно.
Смотрите, я правильно вас понял? У меня есть дом недалеко от Нью-Йорка, дом.
Да.
Там. Дальше. У меня есть там, в Техасе ранчо. У меня есть в Патагонии, так сказать, территория...
Ну, заповедник.
Для охоты. Да. У меня есть в Южной Африке, и у меня есть остров в Тихом океане. Это анклавы.
Нет, это для вашей личной анклавы.
Да, это вот, мой личный анклав,
мы сейчас,
совершенно
мы
верно.
Мы сейчас говорили о людях целиком, да, то есть смотрите, то есть, грубо говоря, мы создаем огромное гетто размером с Европу, где белые, ну, то есть, где старая Европа сражается с новой Европой, да.
И это становится, кстати, смыслом существования этих людей, защита вот этих старых от новых.
А самое смешное, знаете, что они никогда в жизни тут не вырвутся.
Кто не вырвется?
Никто.
Ни белые, ни... Никто. Понятно.
Потому что, когда там все закончится, и возникнет хотя бы какой-то частичный победитель, ему просто не с чем будет вырываться. Потому что у него не будет ни флота, ни производства того же оружия. А если он рискнет со своими каменными топорами оттуда вырваться, то ему быстро объяснят,
кстати, что это неправильно. Кстати, то же самое происходит не в Европе. А вот если посмотреть сейчас на арабский мир, то его тоже превращают в такое гетто, лишенное техники, технологий. То есть, вот такая социальная
никакой
пустыня.
Никакой промышленности, никакой этой самой. Хотите развлекаться – убивайте друг друга.
Угу.
Вот. Всем будет хорошо. Вот. И постепенно размеры этих гетто будут сужаться по естественным причинам.
То есть, вообще-то, вот это получается, что гетто – это будет огромная серая зона, правильно?
Да. Сначала огромная, но потом постепенно будет сжиматься.
А зачем ее сжимать?
Она будет сжиматься по естественным причинам. Людей будет меньше становиться.
Понятно. Ну, хорошо. А там, где остается, сказать, а что, пустыня?
Нет, зачем? Туда будут все приезжать, вот как на, сказать, восстанавливать. Нет, сначала туда, нет, на охоту-то будет
просто
в серую
людей.
Зону. И в серую зону поедут, и ездили на Донбасс, то есть там этих огромное количество. Нет, постепенно восстановится. То есть это же процесс не вечный, понимаете?
То есть, если я правильно вас понял, что вы полагаете, что магистральный путь вот выхода этого мира из тупика – это консервация?
Консервация той системы, которая есть,
да.
И переформатирование ее в интересах очень небольшого
количества. То есть, такой эволюционный путь...
Нет, эволюционный.
Революционный?
Все-таки эволюционный. Эволюционный – это без массовых убийств все-таки.
Дело в том, что, в принципе, вот аналог к тому, о чем вы говорите, есть. Это возникновение самой капиталистической системы. Дело в том, что очень долго и марксисты, и либералы говорили о буржуазных революциях, о том, что буржуазия свергла феодалов и т.д. и т.п. Вот исследования последних 50-60 лет показали, что все было совершенно не так. Что в середине 15 века, естественно, не на научной основе, но сеньоры оказались перед такой ситуацией. Либо они отдают часть своих свобод королям, либо они должны превратиться просто в богатых крестьян и в богатых горожан. То есть им нужно было создать, они выбрали, естественно, королей, нужно было создать жесткие репрессивные режимы. И тогда возникло то, что современники в 15 веке назвали так называемой новой монархией. Это Генрих VII в Англии, Людовик XI во Франции. И эти монархии, они были настолько более жестокими, чем традиционные средневековые, что, в общем, было непонятно, что это такое. И нашелся человечек в Италии, который придумал слово для этих монархий, потому что новые монархии, старые, а он придумал слово, которым мы пользуемся до сих пор. По-итальянски оно звучит «lo stato», «state», «государство», в том смысле, в котором, вот не государство не в нашем смысле, а «state». И в результате вот этого перехода с середины 15-го по середину 17 века, по конец 30-летней войны, как показывают исследования, 90% семей, причем не только королевских, но и герцогских, графских, которые были у власти в середине 15 века, они же оказались у власти и в середине 17 века. И в капиталистов превратились в первую очередь не бюргеры, которые были очень осторожные и которые не хотели рисковать своим имуществом, а в капиталистический мировой рынок включались прежде всего крупные землевладельцы. И вот они адаптировались к этому новому миру. То есть, грубо говоря, капитализм оказался, так сказать, таким проектом сохранения сеньорами своих привилегий в будущем. То, о чем вы говорите, это очень напоминает эту ситуацию.
Но это логика. Это логика.
Но бывает и другие. Бывает другая логика. Например, господствующие группы поздней Римской империи не смогли осуществить трансфер в будущее. Закончилось для них плохо, начались темные века, и преемственности между элитами средневековой Европы и поздней античности нет никакой. Там провал.
Инструментов было мало. Намного меньше.
Ну, то есть, на ноте, что у этих ребят есть инструменты. Вот. Ну, и тогда возникает вопрос, а вот во всей этой, сказать, бодяге место России?
Французы сразу так грустно.
Конечно. Французы, я и хотел сказать, французы в таких случаях говорят «pas grand chose de bon», ничего хорошего. Но и тем не менее. Вот я написал в прошлом году книгу, это сборник статей, водораздел «Будущее, которое наступило». И я там написал, что для двух макрорегионов будущее уже наступило точно. Это Китай, потому что вот там так оно и будет. Это такой странный китайский путь в будущее, китайская система в электронном обличии. И Африка – это футуроархаизация, это выпадение. Вот. Но судьба Латинской Америки, США, Евросоюза, с арабским миром тоже более-менее все ясно, и Центральная Азия, Евросоюз и Европа, вот эти вот, эта зона, вот здесь будущее будет определяться острой социальной борьбой. Ну и поскольку меня интересует все-таки больше Россия, тогда вот с точки зрения схемы, которую вы рисуете, а эта схема, сказать, это, на самом деле, это не фантастика, это в форме фантастики, вы занимаетесь социологией, на самом деле. Вот. Причем, на мой взгляд, очень-очень интересный и значительно более интересный, чем многие социологические работы. Вот. И в такой ситуации формирование будущего мира вместо России.
Значит, я бы все-таки совершенно добавил к тем двум, которые вы сказали. Вот, и к, ну, к Китаю и к Африке, что все-таки я в них верю, как ни странно.
Нет.
Вот, прозвучит. Они,
у них не вопрос, верю, не верю.
Да.
Нет, они уже достигли своего будущего, на мой взгляд. Ничего качественно нового там не будет. Могут быть вариации.
Хорошо. С нами все сложнее. Не потому, что я не верю, да? А потому что
с нами всегда все сложнее.
Как раз я верю, и я хочу верить. И я, собственно говоря, поэтому здесь и остался в свое время и никуда не собираюсь. Я хочу верить, и я хочу что-то сделать. Но я пока не понимаю. То есть у меня после того, как вышли оба романа, вот «Аркада», очень много моих друзей спрашивали, ну, ты всегда расскажешь о Москве там, или о России, то есть вот о чем-то. Здесь у тебя практически ничего. Почему?
У вас там только Воронеж.
Да. Так, не надо спойлеров. А потому что мы сейчас сами, в принципе, не знаем, куда мы идем. Куда мы идем? То есть вот у нас 30 лет. Власть невидимой руки рынка. Да? Но при этом у любой более-менее большой страны есть определенное направление движения. Да? Пускай не очевидно там, для некоторых окружающих, пускай оно даже не на первых ролях. Там некоторые большие страны достаточно идут в союзе, да, с кем-то. Мы-то куда идем? Что мы можем предложить миру? Что мы можем предложить нам, в первую очередь? Какой проект? То есть, вот что мы хотим, кроме как «обогащайтесь», известный лозунг одного, скажем так, путчиста, вот, и все, а дальше что? Ну, дальше логично. То есть, если у нас единственный лозунг вперед – это обогащайся, то потом все, что успели как обогатиться, берем это в кучку и уезжаем куда-нибудь, где нам кажется, будет спокойнее. Да? Или, по крайней мере, климат лучше. Пока мы не знаем, куда мы движемся и ради чего, мы, то есть, будущее России я объяснить не могу. Я знаю, куда движется Китай. Я представляю, я прекрасно понимаю, что вы говорите об Африке. Это уже очевидно, это даже не требует никаких обсуждений. С США я готов поспорить, они тоже движутся. Я не готов поспорить, что у них сейчас уже все окончательно.
Нет, я не говорю, что... Да. Я говорю, что окончательно... Да. Вектор у двух регионов. Ну, да. Африка вот, по США и, по и Китай. По США и другим вот, как раз это вопрос...
При этом у США есть очень четкая глобальная идеология. Да?
И глобальная стратегия.
Да, и глобальная стратегия, и они в ее рамках и работают, развиваются.
Вы совершенно правы. Я в свое время дал интервью газете «Культура», которую назвал «Удел тех, у кого нет идеологии, пикник на обочине истории». Вот нынешняя Россия, к сожалению, это пикник на обочине истории.
Вы знаете, очень хорошее название, очень хорошая аллегория, но, к сожалению, пикник долго не продлится. А это... Очень скоро от нас останется те, вот как раз, что в пикнике оставались, всякий мусор, да. Который все будут собирать.
Но, с другой стороны, Владимир Владимирович, понимаете, какая штука? Вот когда меня мои студенты спрашивали, вот как определить системную характеристику нынешней России, я отвечал, что я не могу дать системную характеристику, потому что постсоветская Россия, вот эти 30 лет, это на бытовом уровне, это проедание будущего, а если говорить научным языком, то это самовоспроизводящееся разложение позднесоветского общества в интересах узкой группы лиц. Ведь ничего не создается. Идет процесс разложения. Практически ничего не создается. И покойный Вадим Цимбурский... Замечательный политический философ, он даже это назвал, эту систему, корпорация по утилизации России.
Ну, в принципе, да.
Вот, и поэтому я не случайно, я понимаю, что вопрос я задал провокационный, потому что и действительно с Россией в этой ситуации непонятно, потому что непроясненность вектора развития. Даже вот с восточными европейцами даже понятно, они хотят там, где чисто и светло, вот они развернут туда светлое капиталистическое будущее, которого для них на самом деле нет. Но они им об этом не сообщили. А здесь вот, так сказать, другая ситуация.
Тут даже не со всеми восточными европейцами. То есть, понятное дело, что какие-то там небольшие восточные европейцы, да, их вообще никто не принимает во внимание. То есть, сейчас вы пока сытно живете здесь. Если у нас что-то поменяется, вы перестанете жить сытно, и, может, вообще перестанете жить. То есть, это...
Никак... Нет, и потом...
Та же самая Польша, например, мне кажется, у нее есть амбиции, и при этом даже у нее есть какие-то планы.
Да, а у Чехии есть материальный задел. А вот я бывал, сказать, съездил недавно, побывал в Венгрии, в Будапеште, а до этого был в Болгарии. Это без вариантов. Это не Польша и не Чехия. Там... Причем, если вот сравнить, например, Болгарию и Турцию, смотрите, в 70-е годы Болгария опережала Турцию в экономическом развитии очень сильно. У них была атомная электростанция. Сейчас ситуация совершенно другая. Турция производит впечатление мощной, энергичной страны, и они действительно движутся при всех проблемах, при том, что это общество расколото на исламистов и националистов и т.д. и т.п. А Болгария – это депрессивная абсолютно страна, вот София – депрессивный город.
Но, с другой стороны, можно сделать и так, что раньше турецкая верхушка...
То есть, вы хотите сказать, что возвращение?
Нет, раньше турецкая верхушка была под жестким как бы, контролем. Угу. Вот. А сейчас, насколько я могу судить, там немножко все стало намного помягче, оно стало более государственно ориентировано. А в Болгарии, как раз, наоборот.
Ну да. Значит, по поводу России мы пришли к выводу, что вот пока мы сказать ничего не можем. Витязь на распутье традиционный, который выбирает и никак не может выбрать.
К сожалению, очень немногие люди понимают, что это нужно выбрать. И, к сожалению, что у нас в Конституции вообще заложено отсутствие идеологии. И когда у нас это есть, ну, в Конституции, я имею в виду, да, когда у нас есть запрет на идеологию, значит, у нас есть запрет на будущее. И значит, ничего хорошего, если мы это не преодолеем и не поймем, ради чего мы движемся, куда мы движемся, что мы оставим как бы, своим
это
детям.
Это совершенно понятно. Но дело в том, проблема, так сказать, трагичность или трагикомичность, я не знаю, как здесь точнее сказать, заключается в том, что движение страны в реальное будущее обнулит собственность 90% господствующего слоя нынешней России. Вот как только Россия двинется в будущее, им придется либо отсюда сразу бежать, либо что-то другое. То есть, вот эти люди люди и стоят на пути будущего, получается.
Думаю, что все-таки не настолько все плохо, и можно поменять и концепцию, и состояние умов. Вопрос только в том, что бегут тоже, в принципе, в основном-то потому, что не видят перспектив.
Вы знаете, состояние умов можно менять, когда ум есть. Вот тогда можно состояние умов менять.
Ну, это уж вы глубоко копаете.
В любом случае, завершая наш разговор, огромное спасибо. Очень интересно, это лишний раз говорит, что вот такая фантастика ближнего действия, 10, 8, 12 лет, это на самом деле способ изучения и анализа будущего. И самое интересное, что многое из того, о чем вы написали, оно уже есть. А какие-то вещи другие просто существуют как тенденции. Поэтому и я, и читатели будем с нетерпением ждать ваших новых романов. Сколько вы их запланировали?
Пока не знаю. Изначально планировалось 4, сейчас уже есть наметки на 6.
6. Замечательно. Да. Я вам желаю 10, потому что вариантов выхода из будущего, наверное, будет много. А мы будем ждать ваших романов. И когда выйдет еще 3, 2 или 3, я думаю, мы еще раз соберемся здесь и побеседуем. Спасибо огромное.
Спасибо за интересный разговор. Спасибо.